Мы продолжаем тему «Власть верующего». И я думаю, что многие вещи уже вас коснулись, и многие истины, они уже что-то изменили или поменяли в вашей жизни. И это хорошо, когда мы познаем истину, истина освобождает нас. Освобождает нас от страха перед дьяволом, перед бесами, освобождает нас от страха перед демоническими силами, его атаками, освобождает нас от всяких зависимостей, когда мы понимаем, что враг, против которого мы сегодня, который против нас выступил и против которого мы должны противостоять, и что мы должны с ним делать, этот враг, он пораженный враг, он... бывший ангел, который потерял свою силу и власть, который был лишен из-за того, что возгордился, из-за того, что позавидовал Богу. И я думаю, что хорошее происходит с нами. И давайте помолимся и продолжим нашу тему. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе, Господь, что Ты ведешь нас и направляешь. Господь, мы благодарны Тебе за откровение о власти верующего. Мы благодарны Тебе, Господь, за Слово Твое, которое проникает в наши сердца, которое разбивает твердыни в наших умах. Мы благодарны Тебе за Слово, которое сеется в наши сердца. Спасибо Тебе, Господь. Пусть это Слово прорастает и дает плоды. Господь, мы также молимся, чтобы Дух премудрости и откровения, Он открывал нам Тебя, открывал нам волю Твою, открывал нам Писание во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты слышишь и отвечаешь. Я также молюсь, Господь, за каждого студента, чтобы каждый студент имел возможность слушать, запоминать и принимать. Я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы каждый студент, он... Если есть какие-то причины, которые мешают ему слушать Слово Божье, чтобы эти причины были удалены. Я беру власть над всяким демоном и бесом, который мешает студентам слушать во имя Иисуса Христа. Дьявол, пошел вон. Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам, за истину, которую мы принимаем. Спасибо Тебе, Господь. Вся слава принадлежит только Тебе. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы продолжаем. Мы вчера с вами говорили о власти, которую получили от Христа, о том, что власть, которую мы сегодня имеем, которой мы наделены, пришла от Иисуса Христа. И, дорогие, со властью всегда приходит сила. Очень важно понимать, что власть не приходит сама по себе, власть обязательно приходит с силой. Со способностью делать то, для чего дана эта власть. И мы говорили о силе сказанных слов, также о том, что слова имеют силу, и сегодня также еще об этом поговорим. А мы также говорили о слове как о семени, о том, что слово, оно как семя сеется в наши сердца. И брали такой пример, как вот... как прообраз, что ли, такая духовная утроба, которая есть у каждого человека, у каждого христианина. И слово имеет способность, как семя, попадать в эту утробу, чтобы каждый из нас мы могли зачать свое чудо, как бы образно говоря, чтобы каждый из нас мы могли получить то, в чем нуждаемся. И мы говорили о том, что если сам Бог, Он использует этот принцип, чтобы Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы Он проявился на этой земле, необходимо было слово, высвобожденное слово не самим Богом, а, да, конечно же, Богом, но через людей. То есть, чтобы люди сказали это слово, потому что это связано со властью, потому что власть на земле имеют люди, люди, которым Бог дал эту власть. И Бог побуждал людей на протяжении многих лет говорить слово. Слово об Иисусе Христе, о том, что Он явится, как Он явится, для чего Он явится, как это произойдет, наше спасение, наше искупление. Для этого слово должно было попасть в сердце разных людей, которые должны были высказать эти слова верой, в вере, Духом, Духом Божьим в вере. И когда пришла полнота времени, Иисус, Он проявился, Слово стало плотью. И мы об этом говорили, я как бы делал такой акцент на то, что если сам Бог использует этот принцип, то тем более мы, верующие, должны смириться, скажем так, и использовать тот же самый принцип. Если мы хотим, чтобы исцеление проявилось в нашем теле, если мы хотим, чтобы наша жизнь была сплошным процветанием и была в победе, и чтобы, возможно, какие-то финансовые вещи происходили в нашей жизни, или что-то еще, возможно, это для кого-то, чтобы одиночество, оно перешло в то, что человек бы нашел свою семью и создал свою семью. Есть много-много разных вещей, в которых мы нуждаемся. И если нам нужно это, то нам необходимо взять этот принцип, духовный принцип, который сам Бог использует на этой земле, и не терять время, а использовать этот принцип. То есть позволить Слову проникнуть в наше сердце, чтобы Слово, оно как семя было посеяно в нашу духовную утробу, чтобы мы могли зачать, чтобы мы могли, приняв это Слово, позволить ему прорасти и проявиться, чтобы пришел плод в виде исцеления, в виде процветания, в виде свободы, в виде семьи, дома или машины, или чего бы то ни было. И мы с вами должны, как бы, знаете, как вот, как зачать Слово. Это, как я также говорил в конце вчерашнего второго урока, это такие близкие, интимные взаимоотношения со Словом. Когда мы размышляем, когда мы созерцаем, когда мы думаем над Словом Божьим, снова и снова прочитываем его через бормотание, через исповедание, когда мы говорим его, чтобы мы могли слышать, когда мы размышляем над каждым словом из какого-то местописания или из какой-то главы. И в итоге вот эта интимность, она приведет к зачатию. Как такой пример приводил, как мужчина и женщина. Чтобы появился ребенок, должна быть интимность. Дети не рождаются просто по воздуху как-то, вот как инфекция пришла. Дети не рождаются из-за того, что попили из одного стакана или взяли за руки, и появился ребенок. То есть определенные законы, которые действуют. Должна быть интимность между мужчиной и женщиной. Также это как некий прообраз, понимаете? Также и должна быть интимность наша с вами со Словом Божьим, чтобы это Слово, оно могло зачать то, в чем мы нуждаемся. И Иисус пришел на эту землю как человек, но без греха, и мы это помним. И Он действовал во власти первого Адама. Поэтому Он мог изгонять бесов. Он изгонял бесов не Божьей силой, а человеческой. Той силой, которую и той властью, которую первый Адам получил. Простой человек не мог этого делать, потому что все люди были в рабстве дьявола, все люди были под его гнетом, а Иисус нет. Он действовал во власти первого Адама. Вот так первый Адам мог изгнать Люцифера сразу из Эдемского сада, и ничего бы не произошло. То есть Иисус, придя на эту землю, действовал как человек, и Он пользовался властью первого Адама. И Он пользовался вот этой властью человеческой. И когда Он отобрал власть у дьявола, и Он отобрал эту власть для нас с вами, сам Он имел власть Адама, но Он пришел на эту землю из-за нас с вами, чтобы мы с вами имели эту власть. Он, отобрав власть, Он разделил ее с нами. То есть Иисус разделил эту власть с нами. Если в первом случае Бог, Он полностью отдал эту власть, безграничную власть человеку, то во втором случае Иисус, Он разделил власть с нами. Это, знаете, можно привести такой пример, как вот если фирма, два хозяина, например, или как, два бизнесмена, ну да, два хозяина, и они работают 50 на 50. То есть был договор, и было как бы поставлено две подписи. Я говорю как образ. И если одна сторона, например, напортачила, ну, что-то сделала не так, то есть если переводить все это на нашу с вами действительность, если, например, мы опять захотим отдать власть дьяволу, то у нас ничего не получится, слава Богу. То есть Иисус, Он не позволит этого. Вторая сторона будет против. Как вот в случае с двумя бизнесменами, если одна сторона захочет что-то сделать, например, а вторая будет против, то ничего не состоится. Поэтому в этом есть гарантия, что у дьявола ничего не получится. То есть если тело как бы отказывается от власти, то голова с этим не согласна. Мы являемся телом, а Иисус является головой. И если тело по каким-то причинам откажется от власти, то голова, слава Богу, с этим будет не согласна. И власть по-прежнему будет у Иисуса. То есть в этом есть гарантия, и в этом есть отличие от того, как Бог, Отец, дал власть Адаму и Еве. Также и сейчас Иисус дал нам власть, но Он также ее имеет. И Иисус дал нам власть. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 16 главу, и посмотрим 17 стиха. Это когда, вы помните, в 16 стихе, там, когда Иисус спросил у Петра, за кого люди почитают Его, и потом за кого ученики почитают Его, и Петр сказал вот это откровение, которое он получил свыше. И смотрите, теперь 17 стих. После этого написано Матфея, 16:17. «Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть мы видим, как здесь Иисус дает власть. Он говорит о власти. Потому что у кого ключи, у того и власть. Вы знаете, я как-то приводил этот пример, может быть, в проповедях кто-то слышал, может быть, кто-то не слышал, этот пример с уборщицей. В каком-то из предприятий, например, есть уборщица, и закончился рабочий день. И вот теперь уборщица убирает по кабинетам, и ключи от всех кабинетов у нее. И эти ключи дают ей власть над этими кабинетами. И, к примеру, пришел какой-нибудь начальник, которого она не знает. Ну, может быть, он только устроился или только его перевели, ну, скажем так. То есть он начальник, имеет какие-то полномочия. И он пришел и говорит: «Откройте мне вот этот кабинет». Она говорит: «Нет, я вас не знаю. Еще тут ходите, топчете, там как бы, и там нечего тут ходить, уже время рабочее вышло. Да это не ваше дело, мне там документы надо взять. Откройте кабинет». И она не открывает. И этому начальнику нужно кому-то позвонить, кому-то, кого знает эта баба Маня или там баба Клава. Ему нужно позвонить этому ее начальнику, который по телефону, она возьмет трубку, если захочет, и он скажет ей: там, «Я там Петр Петрович», она говорит: «Да, знаю вас, откройте вот этому Николаю Васильевичу кабинет такой-то». Хорошо, и она открывает. То есть что это? Это вот вам такой пример. Власть, у кого ключи, у того и власть. И здесь Иисус, Он дает ключи Петру как представителю церкви, ключи Царства Небесного, и говорит также, расшифровывая: что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. То есть небо, оно будет с вами. И то, что ты разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И вы знаете, что разрешить – это не всегда сказать «разрешаю». Разрешить – это не всегда просто кивнуть головой в знак согласия. Разрешить – это также бездействовать, то есть ничего не делать. Кто-то перед вашими глазами что-то делает, ворует, или там делает какое-то безобразие, там, или ругается, или там курит, или там еще что-то, и вы ничего не делаете. Это также разрешить. То есть власть, она употребляется, и когда мы что-то запрещаем, но власть бездействует, когда мы что-то разрешаем. Власть действует, когда мы разрешаем сознательно и говорим «разрешаю» там, или «отпускаю». Она действует, но она также бездействует, если мы не разрешаем, если мы просто молчим. Деяния, 19 глава. Деяния апостолов, 19 глава, с 13 стиха. И тут смотрите, вот такой пример, как Деяния 19.13. Я, по-моему, вчера касался его, но теперь давайте рассмотрим его. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». То есть вот эти сыновья Скевы, они увидели, что Павел использует власть, они увидели, что эта власть высвобождается Павлом через слова, что Павел говорит определенные слова, и злые духи оставляют определенных людей, и они попробовали это использовать. И, как тут написано, это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» Как вот эта вот уборщица, которая, имея эти ключи, говорит: «А вы кто? Кто вы такой? Не знаю вас». То есть: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. То есть, да, мы знаем, что власть дана всем рожденным свыше, но действует она через откровение верующего, через то, когда мы употребляем ее. И в данном случае эти люди были не рождены свыше, и они просто, увидев, что вот так это работает у Павла, и хотели себе это сделать. Но знаете, то же самое может произойти и с верующими людьми, если они не имеют откровения о власти. И кто был на конференции, по-моему, там пастор Леонид говорил о том, как изгоняли бесов, были первые такие, как первые разы, когда там по несколько часов, там много часов, когда еще не знали. Опять-таки, почему? Просто не знали, просто не было учения, просто истина пока еще не была познана. Но потом, когда познали истину, истина освободила, и уже не нужно было столько часов, уже нужно было меньше часов, потом еще меньше. И на сегодня это происходит очень быстро, потому что мы имеем откровение о том, кто дьявол, кто мы во Христе, какую мы имеем власть и что мы должны с этой властью делать. Поэтому сегодня такое уникальное время, особенное время, когда мы с вами обновляем, скажем, то познание, которое мы имеем о власти. Знаете, многие из нас были в сражениях как служители, давно уже верующие. И знаете, когда человек долго находится в сражении, что-то происходит с его оружием, то есть с доспехами, там, со шлемом, с щитом, с мечом, может затупиться, может сломаться, может там какие-то вмятины или еще что-то. И когда человек долго был в сражении, вот в физическом сражении, то есть ему нужен отдых, ему нужно что-то пересмотреть в своем обмундировании, в своих доспехах, и это нормально. И сегодня библейская школа обновления – это вот та площадка, где многие из нас, мы обновляемся, мы обновляем свое мышление, свое познание, мы видим какие-то новые грани, мы узнаем что-то новое или утверждаемся в том старом, что знали и понимали. И это здорово. Те, кто недавно в Боге, кто, возможно, первый раз в библейской школе, вот в такой школе, и вы познаете что-то новое, это здорово, это прекрасно, и ну, это супер. Слава Богу за эту школу. Итак, мы продолжаем. Я хотел бы поговорить с вами о реальности духовной битвы, о том, что духовная битва, она реальна, и что мы с вами сегодня вовлечены в эту духовную битву, и в чем она заключается, чтобы мы с вами понимали и имели познание об этой духовной битве. Ефесянам 6 глава, с 10 по 12 стих. Ефесянам 6 глава, с 10 по 12 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней, лжи, обмана, дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть здесь перед нами открывается духовный мир, что есть брань, есть война, есть определенное сражение, которое есть в жизни верующих. И здесь говорится о том, чтобы мы укреплялись Богом, Господом нашим, Его могуществом, чтобы мы могли одеться, облечься в вооружение Божье. И Бог не оставил нас беззащитными в этой борьбе, в этой войне. Он дал нам определенное оружие, о котором мы поговорим позже. Но здесь, опять-таки, хотел бы, чтобы, ну, здесь в данном случае акцент на то, что есть этот духовный мир и есть вот эти козни или ложь, обман дьявольский. И мы не воюем, мы не сражаемся против людей, мы сражаемся против этих духовных сил, нечистых сил, которые выступают против нас, которые хотят обмануть нас, которые хотят обольстить нас. И вот в этом наше сражение. И Слово Божье, оно открывает нам, что у нас есть вот эта вот оппозиция в виде демонов и бесов, и что она находится, эта оппозиция, в духовном мире. Эта оппозиция не находится в соседней комнате в виде жены или там детей, или в виде учительницы, или начальника на работе, или какого-нибудь руководителя страны или города. Эта оппозиция находится в духовном мире. Дьявол, бесы, демоны, как написано, начальство, власти, мироправители, духи злобы поднебесной. Это те представители духовного мира, которые влияют на физический мир, которые влияют на происходящее здесь. И, конечно же, как мы уже знаем, они для этого используют человеческую власть и человеческую силу. За каждой властью есть сила. И власть, данная Адаму, она по-прежнему действует. Бог не отбирал этой власти. Поэтому неверующие люди, они также имеют эту власть. И представьте, сколько сегодня миллионов людей, или, скажем так, миллиардов людей, которые говорят негативные слова, которые высвобождают что-то негативное. По их словам, демоны и бесы действуют сегодня на этой земле. И не просто по их словам, но они стараются завладеть конкретными людьми, которые стоят у власти, чтобы через них действовать в этом физическом мире. И очень важно понимать, что то, что дьявол, он ежедневно старается вот оказывать это влияние на людей. И многие люди, они просто, ну, вот в этой связи, они просто являются марионетками, которые позволили дьяволу действовать через них. И печально это. И мы с вами как раз-то, нам дана власть, чтобы мы могли освобождать этих людей. Через проповедь Евангелия, мы также вчера об этом говорили, что власть, она действует не только в изгнании бесов, но власть, которую дал нам Иисус, она также действует в исцелении больных, в проповеди Евангелия. Это также власть, которая дана нам с вами. Этой власти не имеют ангелы, но имеем мы с вами. Бог наделил нас властью проповедовать Евангелие. И нам важно с вами, вот, когда мы слушаем эту тему, и когда те, кто знают о власти верующего, осознавать то, что когда против нас выступают люди, там, коллеги, родственники или обстоятельства, там какие-то проблемы, я имею в виду проблемы, которые связаны не физического характера, то есть что корень этих проблем, корень вот этих нападок людей берется из духовного мира. И люди могут поступать с нами неправильно, гневаться на нас, но мы должны понимать, что за этим стоит враг. И видя вот правильную как бы перспективу, мы можем не обижаться на людей, мы можем противостоять этому, чтобы не позволить дьяволу украсть у нас слово. Потому что, знаете, в основном самая главная атака сатаны против верующих людей, чтобы украсть у нас слово, украсть у нас откровение, украсть у нас то, что мы получаем от Бога. Он вор, и он пришел украсть, убить и погубить. И вы знаете, там Марка 4 глава, когда говорилась эта притча о сеятеле и семени, как дьявол ворует семена. Сеятель, он постоянно сеет. То есть, тем более сегодня, в это последнее время, столько много семян сеется. Это и интернет, и телевидение, и кабельное телевидение, и радио, и газеты, и журналы, и на проповеди по воскресеньям, у кого-то еще по средам, и домашние группы, и просто общение, и по телефону. То есть столько возможностей сегодня принимать слово, и эти все, то, что я перечислил, даже больше, Бог использует для того, чтобы слово сеялось. То есть сеятель сеет слово постоянно. Сегодня, в наше время, 24 часа в сутки слово сеется. Представьте, задумайтесь над этим. 24 часа в сутки слово сеется. Вы можете ночью встать, включить кабельное телевидение и слушать проповедь. А если у вас нет кабельного телевидения, то у вас есть телефон и, там, или плеер, и там закачаны проповеди, и вы можете их слушать в любое время. Или интернет включить, и точно так же 24 часа в сутки найти любую тему, любое слово и слушать его. То есть сеятель постоянно сеет. И представьте, казалось бы, вот оно, такая возможность засеять вот эти поля, поля наших сердец правильными семенами. Но дьявол не дремлет. Он делает все, он использует весь свой потенциал, возбуждает людей, разные обстоятельства, разные ситуации, посылает мысли к нам, использует наших близких, родных, соседей, работу, заботу, что только он не использует, об этом говорит Марка, там 4 глава, то есть, чтобы украсть семя, чтобы семя не попало вот в эту духовную утробу, чтобы не было зачатия, чтобы ребенок или плод не появился. И его цель – украсть, убить и погубить. Он трудится 24 часа в сутки. И нам с вами важно это осознавать, чтобы мы могли понимать, что вот то, что происходит вокруг нас, это в основном направлено на то слово, которое мы получаем. Знаете, только прошла конференция, только люди услышали слово, и тут же могут быть какие-то огорчения, какие-то скандалы, какие-то распри, какие-то еще что-то. То есть это может быть что хотите. То есть он искусный на сатана, искусный на то, чтобы обманывать людей и лишать их принятого слова или услышанного слова. И пока оно еще не посеяно, не укоренилось, не утвердилось, забрать его, украсть его. И, как я уже говорил, но он, сатана, он лишился вот этой сверхъестественной ангельской силы и власти. И теперь, чтобы возмутить людей против Бога и подчинить себе, он использует силу и власть, полученную человеком от Творца. Все, чем обладает сатана, является ничем иным, как нашей с вами силой и властью, которую он использует против нас. Вот почему дьявол ничего не может сделать без нашего согласия и сотрудничества с ним. То есть мы должны согласиться и начать сотрудничать с ним. Как сотрудничать? Можно сотрудничать, кто-то сотрудничает сознательно, а кто-то может сотрудничать бессознательно, то есть не осознавая, что он сотрудничает. Это когда, например, как я уже приводил такой пример, когда вдруг ты теряешь вот этот фокус слова, и кто-то говорит какие-то слова, и они обижают тебя, и ты начинаешь обижаться, вот здесь ты даже не понимаешь, что ты сотрудничаешь. Может быть, тот человек сотрудничает с ним уже, и ты подключаешься к этому сотрудничеству и лишаешься, казалось бы, того, о чем ты сейчас не думаешь. Ты сейчас сосредоточен на тех словах, которые сказал человек. Возможно, обидные слова. Возможно, слова, которые в действительности не являются правдой в отношении тебя. Но твой взгляд и концентрация сосредоточены не на слове, которое ты слышал вчера или, возможно, час назад, а на этой ситуации. И вот здесь ты начинаешь сотрудничать с дьяволом в том, что ты вместо того, чтобы хранить слово, ты, во-первых, слово теряешь, а во-вторых, еще что-то негативное высвобождаешь на этого человека. И даешь дьяволу власть действовать в жизни этого человека. То есть мы должны это понимать как верующие и бодрствовать. Вот осознание этих истин, оно кардинально меняет наш взгляд на духовную войну. Мы понимаем, что дьявол – поверженный враг. Это важно понимать. Он враг поверженный, которого Иисус полностью лишил силы и власти на Голгофском кресте. И мы с вами можем увидеть это в послании к Колоссянам 2 глава 15 стих. Послание к Колоссянам 2 глава 15 стих. Тут написано: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Хочу это же местописание прочесть в новом русском переводе. «Бог обезоружил начальства и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте». Господь Иисус обезоружил вот эти начальства и власти, все эти демонические силы, обезоружил, забрал у них власть, забрал у дьявола и демонов и бесов эту власть и опозорил их. Библия говорит, что дьявол – это позорная, опозоренная личность. И вы должны это понимать. Дьявол, ты опозорен. Мы во Христе, мы в Иисусе Христе. Кто-то еще говорил о том, что в Древнем Риме была такая традиция, когда захватывали какой-то народ или какой-то город или какое-то царство, то приводили, когда заходили в Рим, то вели как вот в такой в процессии, в позорной процессии вели там главнокомандующего тех войск, которые были поражены, или царя того царства, которое было захвачено, всех его подданных, и люди там улюлюкали, там бросали в них капусту, там помидоры, то есть высказывались против них, то есть вот эти воины, которые, возможно, вчера были могучими и сильными, эти цари, которые вчера имели власть и царствовали у себя там в царстве, они были опозорены, они были захвачены, лишены власти и силы. И сейчас любой ребенок, он мог на них кричать или что-то бросать в них, и они ничего не могли сделать. Вот примерно такая же картина в духовном мире. То, что происходило, когда написано, что Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте. Дьявол опозорен. И война, с которой мы сегодня сталкиваемся, заключается в том, что мы как бы воплощаем в жизнь победу Господа. которую он уже совершил. Дьявол как партизан, который из-под тишка, он через ложь, через обман, через свои козни, он пытается что-то делать в жизни верующего человека. И если мы не понимаем это, мы пытаемся сражаться, или кто-то другой пытается сражаться с дьяволом, или даже некоторые не пытаются и думают, что дьявол сильный, что дьявол могучий. А некоторые даже умудряются думать, что это Бог сотворил дьявола, и что вот дьявол сейчас как бы на побегушках у Бога, и он послан, чтобы меня смирять, чтобы я тут как бы изменился, чтобы стал лучше. Такой бред есть в религиозном мире. Такие разные лжеучения, которые, к сожалению, держат верующих людей связанными. И бесы просто контролируют, к сожалению, верующих через ложные учения. И тогда они лишены силы, тогда они лишены тех благословений, тех обетований, которые Бог имеет для них. И у нас, мы же, против чего мы выступаем и против чего мы сражаемся? Мы сражаемся, в первую очередь, против дьявольской лжи, против обмана, против его хитрости, против его коварства и против его козней. Против этого мы сражаемся. Все, что говорится в Новом Завете о духовной войне, происходит в основном, не в основном, а в нашем уме, в наших умах. Как говорят, между вот этих двух ушей. То есть все в основном происходит там. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. Второе Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Новый русский перевод этого же местописания. Мы сражаемся необычным оружием. То есть это оружие, оно необычное. Но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Заметьте, какие функции вот выполняют эти орудия борьбы, эти Божьи оружия. Они не спровергают в наших умах вражеские крепости, вражеские замыслы, всякое превозношение, всякое препятствие, которое восстает против познания Бога. То есть эти оружия способны пленять любую нечестивую мысль. Все это должно быть сделано по отношению к нашему мышлению. Другими словами, разум является полем битвы. Наш разум является полем битвы. Сатана борется с нами через мысли, и мы вступаем против него, вооруженные также мыслями, которые дает нам Бог. Смотрите, с одной стороны, дьявол, который сражается против нас мыслями, то есть он посылает нам мысли, свои бесовские мысли, грязные мысли, а в некоторых случаях религиозные мысли, неправильные какие-то мысли. Но мы вооружаемся мыслями, которые от Бога, обновляя свое мышление. Мы вооружаемся этими мыслями, чтобы эти мысли облекать в слова и выступать против сатаны. То же самое происходит в жизни других людей. Как верующих, так и неверующих. И пытается добраться до нас через других людей, которым он навязал свои мысли. То есть кто-то, он плохо думает о вас. Почему? Дьявол навязал им неправильные мысли о вас. Кто-то что-то делает против кого-то, опять-таки, или кто-то действует в масштабах страны, или в масштабах какого-то предприятия, или города. Это все то же самое. Дьявол навязал свои неправильные мысли людям. И вот с этим мы разбираемся. Знаете, мы с вами должны учиться разбираться, когда это просто люди, а когда за этими людьми стоит сатана. Знаете, Иисус, он умел, скажем так, он научился, помните учение пастора Леонида об ученичестве, самое первое, когда он говорил о жизни Иисуса Христа, когда Иисус, он учился, и он научился распознавать это. Он научился, опять-таки, посредством Слова Божьего. Когда Слово Божье, оно входит в нас, оно захватывает наш разум, захватывает нашу душу, обновляя через Слово Божье, тогда любая какая-то мысль, которая приходит от сатаны, она сразу, как красная лампочка, загорается в нашем сознании. И мы тогда можем понимать, это не Бог, это не от Бога, или сразу понимать, это от дьявола. И вот такой случай записан в Евангелии от Матфея, 16 глава, когда Иисус видел, когда дьявол пытался добраться до него через людей. Матфея, 16 глава, с 22 стиха. Матфея 16, 22. Это тот случай, когда Иисус сказал своим ученикам, своим друзьям волю Божью. И тут говорится о Петре. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Видите, как важно думать о том, что Божье. То есть Иисус думал о том, что Божье, размышлял о том, что Божье, знал, что Божье, поэтому он увидел, это не Божье, это человеческое. И за этим стоит сатана. То есть он это увидел. Дьявол приходит, и также другая сторона, то, что мы можем отсюда извлечь. Дьявол приходит через человеческое. Ну, возьми вторую работу, или возьми третью работу, или четвертую, или поедь куда-нибудь за работой, или там еще что-нибудь. Или вот, то есть он приходит через человеческое, через естественное что-то. То есть то, что у людей, ну, все ж умирают от этой болезни, ну, и как бы, не хочу дальше говорить, вы понимаете. Но важно понимать, вот как раз, что мы не просто наполняемся Словом Божьим, но мы позволяем через это обновление формироваться вот этому распознанию, когда дьявольские силы выступают против нас, они в первую очередь выступают против Слова. Не просто против нашего Слова, против Божьего Слова, которое в нас. И если мы достаточно укоренены в этом Слове, то это же Слово и даст нам вот этот знак, что это не от Бога. Это не от Бога, это дьявол. И если мы это знаем, тогда мы можем противостоять, тогда мы можем изгонять, тогда мы можем действовать в нашей власти и силе. И интересно, вот это же местописание, смотрите, здесь Петр, Иисус сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». То есть ты думаешь не то, что Божье, а что человеческое. Но выше, мы с вами читали, говорится, что Петр получил откровение свыше. То есть вот буквально недавно выше он получил откровение свыше. Ему открылось, кто такой Иисус Христос. Помните, когда Иисус говорил: «Блажен ты, Симон, сын Ионин», то есть не плоть и кровь тебе открыли это. То есть только что он получил откровение, то есть это, чтобы мы понимали, что это может быть в нашей жизни, чтобы мы не удивлялись, что перед тобой, да, твоя жена, например, верующий человек, но сейчас нечистый дух может просто говорить через нее, чтобы украсть слово. Или ты, как муж, можешь где-то не пободрствовать, и твоя жена, к примеру, решила посеять хорошую сумму денег, а ты как бы начал думать: подожди, а как же мы доживем тогда до получки, а как же мы... То есть начал думать о том, что человеческое, не разузнав, что это пришло и от Бога, что как раз это семя и призвано решить ваши проблемы. То есть понимаете, насколько это важно? Когда мы думаем то, что человеческое, мы и проигрываем. Как здесь, в данном случае, Петр проиграл, он отдал свои уста в аренду. Как часто мы можем отдавать свои уста в аренду? И это только тогда, когда мы думаем о том, что человеческое, не о том, что Божье. Как важно думать о том, что Божье. И кто-то еще будет говорить, что мы фанатики. Да лучше быть фанатиком по Христу, фанатиком Слова Божьего, фанатиком того, чтобы знать Божью волю, что Божье. Это также дьявольское утверждение. Вот это что, на что вы там фанатики и верующие люди это говорят. Ну что теперь, фанатик там или такой религиозный, только там слово, только слово. Нет, мы нормальные люди. Но если мы видим проблемы в нашей жизни, если мы оставляем что-то в нашей жизни, а кто-то, может быть, и все оставляет, вряд ли все кто-то оставляет, но оставляет что-то и начинает углубляться в слово, в слово, в слово. Смотришь, перестал с тобой смотреть сериалы, и слава Богу, а начал углубляться в слово. Потом что-то где-то начал удаляться вместо вот этих вот разговоров бесполезных и в слове. И кто-то скажет, ну фанатик. Но нет, он просто ищет, что Божье. Чтобы когда то, что человеческое приходит, он мог распознать и знать. Иисус знал Божий план, и он среагировал вот так негативно и жестко на слова Петра, дав отпор дьяволу. И для нас это также является примером, что мы можем распознавать, где это просто человек, а где стоит демон, который просто хитростью и ложью пытается подкрасться к нам через родного, близкого человека. Возможно, через друга, через подругу. Возможно, через просто начальника или уважаемого нами человека, даже если он верующий, даже если он служитель, даже если он пастор. Мы все люди. И может что-то происходить, когда, вот как Петр, только получил откровение от Бога. И можно удивляться, вау, он получил от Бога. А этих истин, они еще не были открыты людям. Это новые такие истины. А, и ученики, возможно, вау, класс, ну супер, здорово. Но вот тут прошло буквально немного времени, и уже... свои уста в аренду дьяволу. Это может быть. Если это происходило с Петром, то это может происходить. Но нам важно пребывать в Божьем, знать то, что Божье. Знать то, что Божье. Другими словами, люди, они подчиняют себя либо Богу, либо сатане. То есть не существует такого независимого мышления. Вот я просто думаю ни о чем. Нет. Ты думаешь или о Божьем, или о человеческом. Человек был так сотворен быть зависимым от Бога. И если мы независимы от Бога, тогда мы будем зависимы от дьявола. Но это не про нас. Но мы должны знать эту истину, мы должны знать вот эти духовные принципы. Нравится вам это или нет. Но прямо сейчас вот бушует эта духовная битва за ваш ум, за ваше сердце. Вот эта духовная битва... она не ведется где-то в Поднебесье, а идет между, в нашем разуме, как я уже говорил, между этими двумя ушами. Здесь происходит эта битва. Здесь дьявол пытается выиграть сражение, но мы не дадим ему места. Мы не проигравшие, мы победители. В Иисусе Христе мы победители. И сегодня, каждый день мы должны утверждаться в этом. Опять-таки, через Слово Божье. Знаете, то, что у нас в голове и то, о чем мы думаем и помышляем, это очень важно. Наши мысли, они становятся словами и потом в итоге действиями. Притчи 23 глава 7 стих говорят, потому что каковы мысли в душе, разум – это составная часть души, в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Дорогие, дьявол ничего не может сделать без наших слов и действий. Наши слова и действия – это выражение власти. Потому что власть выражается через слова и через действия. Наши слова и действия – это выражение власти, и мы можем через слова и действия отдавать эту власть кому-то другому, в данном случае этим демонам и бесам, или мы можем через слова и действия проявлять Божью власть, данную нам с вами в правильном направлении, в правильном русле. Поэтому враг ведет войну в нашем разуме и пытается влиять на нас, на наши мысли. Как я уже говорил, что сатана, он пытается оказывать влияние в первую очередь на людей у власти и на тех, кто контролирует СМИ. Почему? Потому что через СМИ, вы знаете, сегодня так все глобализировано, что люди не отрываются от телевизора. У людей сегодня телевизор в спальне, в зале, на кухне, в ванной, в душевой кабинке. Сегодня телевизоры есть везде. Телефон, его можно взять с собой везде, даже, ну, извините, в туалет. То есть везде есть возможность смотреть или читать, или слушать средства массовой информации. Потому дьявол так и пытается контролировать людей, которые контролируют, в свою очередь, СМИ, средства массовой информации. И знаете, в этой связи хочется сказать, что все вместе взятые – это и христиане, и нехристиане. Вот все вместе взятые – и христиане, и нехристиане. Они пользуются одними и теми же нечестивыми информационными средствами. Ну, мы же с вами смотрим, кто-то периодически, кто-то чуть-чуть, кто-то мало, а кто-то с постоянством и каждый день. Мы смотрим мирские средства массовой информации. Но дьявол, он ведет против нас войну и против людей в этом мире, чтобы люди не познали Бога, чтобы люди не пришли к Богу, а те, которые уже пришли, чтобы они оставались в неведении, чтобы они оставались без силы, без познания Бога через средства массовой информации. То есть распространяя через них страх, ложь, неверие, сомнение, то есть все, что он может сделать. Опять-таки, как это происходит? Мы смотрим, мы слушаем, и что мы, где это оседает? В нашем разуме и в нашем сердце потом. Пусть не в нашем, в чем-то другом. Но дьявол, мы должны это знать, он ведет эту войну. Он хочет оказывать вот это свое влияние через мысли, которые он насаждает. Он активно насаждает мысли. Мысли и использует одни и те же средства массовой информации. Мысли в умы как неверующих, так и верующих, чтобы контролировать, чтобы делать свои планы. И если взять в пример апостола Павла, как он вел духовную войну, то, знаете, здесь мы можем увидеть совсем другую картину. К примеру, апостол Павел, он посещал такие ужасные, такие бесовские места, или города, такие как Коринф, Афины. Это города, где поклонялись различным языческим богам и идолам. В Афинах, например, он пошел на площадь и начал разговаривать с людьми. А когда заинтересовал их, когда собралось достаточное количество, он начал нести благую весть, он начал проповедовать, он начал употреблять власть, которую он получил от Бога, которую мы с вами получили. Мы вчера об этом с вами говорили, что Бог дал нам власть, именно нам, проповедовать Евангелие. И с этой властью высвобождается сила, с любой властью высвобождается сила. И, то есть он нес благую весть, он рассказывал вот о том неведомом Боге, которому там был один из памятников. В Ефесе он также делился Божьим словом. А этот город, он славился Артемидой Ефесской, если помните. Но интересно, что Павел, он не устраивал, вот скажем так, такие как бы молитвенные конференции, а он именно шел и проповедовал. То есть именно в самую тьму шел и проповедовал, потому что он понимал, что Бог дал власть проповедовать, власть нести Евангелие. Это то, что сегодня верующие упускают зачастую. Я ничего не имею против молитвы, но много молятся, но не проповедуют, не идут на улицы. А Павел именно так делал. И вот если взять этот храм Артемиды Ефесской, то там люди того времени, они верили вообще, что вот те памятники, которые они имели, они вообще с неба упали. Вот в Ефесе мы были с группой верующих в Ефесе и видели вот эти развалины. Но интересно, что на вот эту истину, которую Павел проповедовал, откликнулось так много людей, что поклонение Артемиды Ефесской, оно прекратилось. Храм закрылся, и никакие демонические силы больше не действовали через Артемиду Ефесскую. Вот такой результат был проповеди Евангелия. И до сих пор Ефес, он в развалинах. То есть не действует эта Артемида Ефесская. У нас время вышло нашего занятия. У нас сейчас перерыв. И есть возможность отдохнуть, как-то переварить то, что услышали, и попить чай. Приятного аппетита!